Халид Зия Ушаклыгиль. Запретная любовь. Глава первая. Ялик из красного дерева снова так близко проскользнул от их лодки, что чуть было не задел ее бортом. В последнее время эти случайные встречи стали настолько частыми, что, казалось, они этого даже не заметили. Возвращавшиеся из Календера изящные, нарядно одетые пассажирки белого ялика не выказали ни малейшего волнения, даже не вскрикнули от страха. Пейкер, сидевшая в полоборота так, чтобы взору открывался вид и справа, и слева бортов, и головы не повернула в сторону промчавшейся мимо лодки. Серьезное и озабоченное лицо Бихтер под белым покрывалом осталось совершенно бесстрастным. Она повернулась спиной к берегу и задумчиво следила глазами за пароходом, распыляющим свой дым в сторону азиатского берега. Только их мать не осталась полностью равнодушной. Она проводила ялик глазами, густо подведенными сюрьмой, что в сочетании с крашенными светлыми волосами придавало неоднозначность ее взгляду, выражающему укор, но в глубине которого трепетала тайная благодарность. Как только расстояние между яликами немного увеличилось, благочестивое безразличие женщин словно улетучилось. Мать, она по-прежнему ощущала себя молодой, и это ощущение не удалось уничтожить 45 годам, следуя привычке принимать на свой счет все улыбки, расточаемые им в местах гуляний, заговорила первой. «Снова этот Аднан Бей. Это уже стало традицией. Стоит нам выйти из дома, и он тут как тут. Ведь его не было сегодня в Календере, не так ли, Бихтер?» В недовольном тоне матери сквозило плохо скрытое удовлетворение. Бихтер оставил ее слова без ответа. Пейкер же, пропуская мимо ушей вопрос матери, заметила. «Сегодня с ним нет детей. Какие у него прекрасные дети, не правда ли, мам? Особенно мальчик. Так и стреляет своими раскосыми глазенками». Бихтер, не меняя позы, бросила через губу. «Разве вы не были знакомы с их матерью? Девочка, должно быть, пошла в мать». Взгляд Фирдевс Ханым застыл на секунду. Она сделала вид, что не поняла намека, скрытого в вопросе Бихтер, затем обернулась и поискала глазами уже исчезнувший из вида ялик. Снова поворачиваясь к Бихтер, на этот раз следуя потоку своих мыслей, она сказала, «Как странно он смотрит. Такой пристальный взгляд. Когда бы ни попался мне на глаза, он всегда смотрит...» Фирдевс Ханым на секунду запнулась. Вероятно, она собиралась сказать «на меня», но не могла позволить себе окончательно потерять свой и так уже сильно расшатавшийся материнский авторитет и сочла необходимо выразиться осторожнее «в нашу сторону». Заминка матери не укрылась от девушек. Пейкер и Бихтер многозначительно переглянулись, подавив смешок. Пейкер лукаво добавила «Да, он не отрывает глаз от Бихтер». Девушки посмотрели на мать с интересом, наблюдая, какое впечатление на нее произвели эти слова. Но та, не желая отвечать, отвернулась и устремила взор вдаль. Вот уже 30 лет, с 15 до 45, Фирдевс Ханым из рода Мелихбея представляла это семейство. Именно она внесла наибольший вклад в формирование особой славы этого семейства и стала символом образа жизни, который вела публика, посещающая места гуляний в Стамбуле. Эта женщина, имя которой было у всех на устах и, казалось, никогда не исчезнет с повестки дня, с каждым годом все больше и больше цеплялась за уходящую молодость. Опасаясь утратить былую свежесть, она красила волосы, чтобы скрыть седину, белила лицо, чтобы замаскировать убывающую гладкость кожи. Она была настолько слепа в представлении о своем собственном возрасте, что, забывая о возрасте Пейкер и Бихтер, одной из которых было 25, а второй 22 года, считала их еще совсем детьми, к которым просто не могли относиться все эти расточаемые в их адрес улыбки и комплименты, и все знаки внимания принимала исключительно на свой счет. Это было причиной постоянных семейных стычек и вызывало насмешки со стороны дочерей. И хотя это было пока не настолько явно, Это повторялось каждый день. Язвительные намеки Пейкер, безжалостная улыбка Бехтер, своей молодостью и красотой они словно бросали вызов 45 годам, оставившим следы разрушения на лице их матери. Эти язвительные слова, эти безжалостные насмешки навязчиво жужжали у нее над ухом, напоминая, что ей 45 лет, и она задумчиво с горькой улыбкой на губах смотрела на Пейкер и Бехтер, затем, отмахиваясь от этой реальности, возвращалась к обманчивому наслаждению своей вымышленной молодостью. Вот уже 4 месяца ее мозг сверлила докучливая мысль. Скоро Пейкер сделает ее бабушкой. После того, как ее поставили в известность, мысль о том, что она станет бабушкой, превратилась в постоянно мучивший ее кошмар. Она не хотела в это верить. «Этого не может быть», — твердила она себе. «Бабушка!» Женщины в семействе Мелихбея и матерями это становились через силу. Стать бабушкой уже как-то чересчур. Это гадко и унизительно. Уже сейчас она искала выход из этого положения. Если уж сумела справиться с сединой в волосах и с морщинами на лице, она найдет средства и против того, чтобы называться бабушкой. Это должно быть нечто такое, что позволит ей навсегда забыть о своем возрасте. Пусть ребенок называет свою мать старшей сестрой, а ее матерью. Почему судьбой ей уготовлено унижение представлять такое странное исключение из семейства Мелихбея? Этот факт пугал ее, как пятно, что замарает всю ее жизнь, и она уже сейчас не скрывала неприязнь к Пейкер и к существу, которое собиралось сделать ее бабушкой. После последних слов Пейкер в лодке воцарилось молчание. Казалось, все уже забыли об Аднанбее. Семейство Мелихбея. Невозможно определить место, которое оно занимало в жизни Стамбула по общепринятым канонам общества. Что представляло из себя полвека назад это семейство, бывшее не столь знатного происхождения, чтобы однозначно утверждать, что оно относится к аристократическому миру, неизвестно. Прошлое его скрыто туманом. Возможно, если покопаться в родословной, среди членов семьи можно встретить кое-какие известные имена, оставившие некий след в истории аристократической жизни. Хотя это и представляется несколько сомнительным. Так что основная история жизни этого семейства начинается с Мелихбея, под именем которого этот род и стал известен. Семейство Мелихбея. Это словосочетание стало нарицательным и заключало в себе все нравственные идеалы и жизненные принципы, из которых составлялся моральный облик этой семьи. Кто же такой Мелихбей? Нет необходимости пытаться найти на этот вопрос четкий ответ. Мелихбей после своей кончины не оставил ничего, что следовало бы сохранить и продолжить – только Илы на Азиатском берегу и женщин, живших в различных уголках Стамбула, но объединенных своей принадлежностью к семейству Мелихбея, что придавало им особую исключительность. Илы Мелихбея за 50 лет пережила целый ряд эпохальных перемен. Кто знает, кому она сейчас принадлежит? Однако, когда бы ни проплывали мимо Илы знатоки частной жизни обитателей Босфора, указующий перст в их сердцах поднимался и, вкладывая богатый, но несколько туманный смысл, провозглашал «Елы Мелихбея». Казалось, праздничное веселье, некогда переливающееся через край и выплескивающееся из окон Елы, все еще звучало в мелодии волн, омывающих камни набережной, и воды Босфора по ночам по-прежнему сверкали и искрились, как источник райского наслаждения, которое они впитали в те времена. Поэтому те, кто был непричастен к истории Елы, проплывая мимо, могли ощутить лишь витающий вокруг нее аромат, тот авантюрный дух таинственного, неведомого им мира. Повторяли завороженно: «Да, Илы Мелехбея». Эта Илы в истории города заслужила звание оранжереи, выращивающей редкие элитные цветы и украшающей аристократическую жизнь Стамбула лучшими образчиками своего урожая. Вот уже полвека, как женщины Елы расселились по различным районам этого большого города. Но хотя жили они и в разных местах, было то, что объединяло эти редкие прекрасные цветы и связывало в один большой букет — принадлежность к семейству. Это позволяло им всегда держаться на плаву. Они не тонули и, словно кувшинки, плыли по реке перемен, воды которой влекли семью все дальше и дальше. Женщины семейства Мелехбея обладали удивительным свойством. Стоило им породниться с какой-либо семьей, эта семья неизбежно становилась частью семейства Мелехбея. Видимо, в силу того, что сохранение исключительности этой семьи было возложено на женщин, судьба распорядилась так, что в этой семье рождались только девочки. И если девушка из семейства Мелехбея входила в чужую семью, она не могла позволить своей духовной личности быть замешанной в тесто этой новой семьи, поэтому уподобляла всех себе. Мало того, как только Фердевс-Ханым, один из прекраснейших цветков этой оранжереи, самого элитного сорта за всю историю семьи, в возрасте 18 лет вошла невестой на миниатюрную изящную елы на Румелийском побережье, ту самую елы, что сейчас выкрашена в светло-желтый цвет, и на пристань которой после прогулки в календар вот-вот должна была причалить белая лодка, в качестве приданого она принесла с собой имя семейства. С того дня имя ее мужа все позабыли и называли его не иначе, как «Муж Фердевс-Ханым». Как и другие девушки, ее родственницы, Фердевс-Ханым, опасаясь остаться без мужа, очень торопилась выйти замуж. Опираясь на соображения своего практического ума, со всей легкомысленностью своего характера, который не придавал важности ничему, кроме как хорошо одеваться и развлекаться в свое удовольствие, она решила во что бы то ни стало найти мужа. Необходим был кошелек, который будет оплачивать ее наряды и экипажи. Желание окружающих людей держаться подальше от этой семьи все больше набирало силу и ограничивало возможности поиска мужа для девушек, желающих выйти замуж, только местами прогулок. И вот однажды на Гёксу, как это произошло, неизвестно, заговорили о браке Фердевс-Ханым. Эти слухи пролетели легким шепотом над несущими страсть водами реки. На своем пути они встречали удивление. Гёксу была словно ошарашена и изумлена этими слухами. Все восклицали в один голос: «Так рано!» Ей было всего 18 лет. Гёксу еще не успела вдоволь насладиться чудесным запахом этого бутона, который теперь оставит в утешение лишь тонкий аромат в память о себе. Однако уже через неделю, словно замужество не было тем событием, которое могло нарушить ее планы, Фердевс-Ханым снова появилась на Гёксу, чтобы, как и неделю назад, притягивать к себе взгляды, и вся река забурлила, вздохнув свободно. На этот раз кружиться в веселом романтическом водовороте вокруг 18-летней красавицы можно было без опасения быть затянутым в пучину брака. Фердевс-Ханым приехала поприветствовать Гёксу, чтобы доказать, что даже будучи замужем, она останется верна гуляньям, и все лодки жаждущих любви устремились за ее лодкой. Так и повелось. Пока Фердевс-Ханым искала мужа на Гёксу, она выглядела как рыбак, на крючке удочки которого болтался свинцовый грузик. Там, куда она ее забрасывала, образовывались круги, которые постепенно все расширялись и расширялись, и каждый стремился, только слегка соприкоснувшись с кончиком крючка, сорвать немного наживки, а затем уплыть и оказаться за пределами этих кругов, предпочитая наблюдать со стороны, как будет пойман какой-нибудь простофиля. После того, как выяснилось, кто стал этим простофилей, любопытство было удовлетворено, и о существовании этого несчастного быстро позабыли. Теперь остался только рыбак, крючок удочки которого был сломан. Только Фирдевс Ханым, которая в глубине души жаждала не столько поймать кого-то, сколько быть пойманной. По правде говоря, в этом браке обманутой стороной оказалась Фирдевс Ханым. Брак не принес ей ничего или столь мало из того, на что она рассчитывала, что она возненавидела этого человека, не оправдавшего ее ожидания. Этот брак не дал ей даже утешения удовлетворить наивные чаяния молодости. Действительно, в семейной жизни не сбылась ни одна мечта о любви из тех, что она лелеяла в молодости. Когда, пожертвовав своими надеждами на любовь и пылкую страсть, увидела, что это самопожертвование никак не оценено противоположной стороной, Фирдевс Ханым испытала горькое разочарование и задумалась. Разве все должно было произойти именно так? Зачем все это? Задавая себе этот вопрос, она представляла молодых людей, которые были отвергнуты ею, поскольку были богаты, и задавала себе следующий вопрос. «Ну, раз все так, почему я не выбрала одного из них?» Фирдевс Ханым была абсолютно раскрепощенной особой. Можно было даже сказать, что эта женщина полностью поменяла местами права и обязанности в браке и заняла место мужа. Не прошло и недели, как она превратила своего супруга в одного из семейства Мелих-Бея. Однажды во время прогулки по Гёксу прямо на глазах у мужа в лодку Фирдевс Ханым бросили букет цветов, внутри которого была спрятана записка в розовом конверте. В тот вечер ее муж впервые попытался устроить сцену ревности и потребовал отчета по поводу цветов и записки. Фирдевс Ханым одним только взглядом моментально пресекла все попытки затеять ссору. «Да», — подтвердила она, — «это цветы, а внутри письмо. Если хочешь, можешь прочитать. Я его еще не разорвала. И что дальше? Что ты сделаешь?» Я не стану запрещать им бросать цветы и писать письма. По-моему, если что и нужно сделать, так не обращать на это внимания. Потом она склонилась над мужем и, поводив указательным пальцем у него перед носом, добавила: «И мой вам совет. Лучше не устраивайте мне сцен ревности. Этим вы вынудите меня писать им в ответ». Через 2 года родилась Пейкер, а еще через 3 — Бихтер. Для Фирдевс Ханым это было тяжким ударом. Теперь она почти каждый день сражалась с этим человеком, который дважды сделал ее матерью. Отныне любая мелочь могла стать поводом для объявления войны. Она превратилась во врага ему и детям, этим людям, которые хотели лишить ее молодости. «Думаешь, я только и буду делать, что всю жизнь рожать тебе детей?» Этот вопрос, точно удар бича, обрушивался на мужа в самые неожиданные моменты. Он же покорно подставлял свое лицо под этот удар и, улыбаясь, ждал развязки ужасной ссоры. Невыносимо было видеть перед собой этого мужчину таким презренным, таким жалким, что добавляло к ее ненависти оттенок отвращения. Для обоих жизнь превратилась в нескончаемый ад.